Дарио Тонани. Хроники ржавчины и песка. Часть первая. Мир 9. Пролог. Завтра мир будет другим. Небесному кораблю — древняя молитва кочевников. Горизонт чист. Преследовавший нас корабль исчез. Испарился. Песок наш. Но меня это не радует, хотя и должно. На корабле то и дело внезапно падает давление, котлы едва работают, двигатели на последнем издыхании. Наше продвижение вперед по дюнам — это постоянный риск, чистая авантюра. Мы не погибнем от рук врага, но, чувствую, свои права на нас предъявит пустыня. По пути в каюту я сделал небольшой крюк. Прошел по носу корабля мимо люка с пневмошарнирами. Меня бросило в дрожь. Думаю, больше сюда приходить не буду. Гарраско поднял голову от бортового журнала, посмотрел на стеклянную банку на письменном столе и убрал накрывавший ее платок. Внутри, в чистом песке, высотой в 5 пальцев, дремал маленький чертополох-ржавоед, молчаливый сосед Гарраско по каюте. Ни стебля, ни венчика видно не было. Крошечная пустыня полностью укрывала растения. Рядом стояла плошка, где горкой лежали старые винтики и болты. Гарраско взял первые попавшиеся и бросил в банку. Поначалу ничего не произошло. Он снова зажал пальцами перо и вернулся к журналу, но банку платком накрывать не стал. Возможно, следует поговорить с экипажем, но мне не хочется испытывать терпение людей. Они измучены. Многие уже 36 часов не спали. Лучше бы мы все... В песке образовался небольшой гейзер, что-то вылетело в воздух, подскочило на метр и упало на бумаге, испачкав последнюю строчку журнала чернилами. По листам рассыпались мельчайшие песчинки. Гарраско одной рукой стряхнул их, а другой взял винтик, выплюнутый песком. На нем не было и следа ржавчины. Резьба стержня блестела, как новенькая. Гарраско повернулся и уставился на прозрачную банку. Чертополох-ржавоед выпрямил стебель и сжал венчик вокруг второго винта. Казалось, он не боится встретиться взглядом с командиром корабля Робредо. «Ах ты, чертов засранец!» Росток прижался к песку, раздумывая. И через секунду выстрелил вторым винтиком в стекло банки, разнеся ее в пух и прах.
«Какого хрена?»
Гарраско отпрыгнул. Опрокинутые чернила пропитали песок, рассыпавшийся по страницам бортового журнала. Гарраско примирительно поднял руки, выругался еще раз и, хлопнув дверью, вышел из каюты. И у него нервы были натянуты, как струна. Сколько уже времени он сам не смыкал глаз. Наверное, лучше пойти на мостик, посмотреть, все ли в порядке у помощника. Пустыня. Настоящая пустыня. Всегда притягивала взгляд. Карданика. Приподняв козырек фуражки, страж песков смахнул капельки пота с блестящего черепа. Длинные черные дворники медленно чистили стеклогель, защищающий мостик, и смазывали его раствором из щелочей и минеральных солей. Первый день 4-го месяца пути выпал на пасмурную среду. К вечеру, видимо, соберется дождь. Этой ночью, как и прошлой, на Робредо были какие-то неполадки. Из-за того, что двигатели внезапно глохли, возникали трудности с маневрированием. Разрешимые, однако достаточно неприятные, поэтому иногда слышались сигналы тревоги, заставляющие экипаж нервничать. Неприятельский корабль, от которого они бежали, был огромным, но, к счастью, довольно медленным. И все же стычки с преследователями и отчаянное бегство не прошли даром. В котлах то и дело падало давление. Уже больше 6 недель экипаж не видел ничего, кроме постепенно уменьшающегося вдали корабля-гиганта, дюн, да выжженной солнцем земли. Только пару раз однообразие этих бесконечных песков прерывалось видом огромных шарообразных кустов, которые вяло перекатывались по пустыне. Внутри них, в камере, защищенной со всех сторон шипами, путешествовали гхмор, кочевники ветров, жившие в субтропических районах Мира-9. Дворники беззвучно вернулись на место, чтобы не мешать стеклогелю допить остатки раствора. Робредо, предназначенный для выживания в экстремальных условиях, требовал неусыпного труда всего экипажа. Гораско де Брей раньше служил стражем песков на 4 других грузовых судах, но ни одно из них не могло сравниться с этим потрясающим чудом техники. 36 колес, каждая 5 метров 40 сантиметров в диаметре, пескоизмещение более 25 200 тонн, 8 котлов, способных развивать мощность до 45 000 лошадиных сил, 73 члена экипажа, 6 изолированных отсеков и столько же запасных комплектов шин. В это произведение искусства из металла и стеклогеля встроены 6 шедевров машиностроения, 6 модулей, благодаря которым Робредо бессильной тряски мог преодолевать любые неровности поверхности, 6 пневмошарниров. Каждый из них сам по себе стоил больше, чем весь остальной корабль. Если Робредо погибнет, потерпев крушение в субарктических песках или пострадав от удара молнии в районе Больших озер, пневмошарниры смогут самостоятельно отсоединиться и благодаря встроенной программе добраться до ближайшего порта, где их установят на первое подходящее грузовое судно. Любой судовладелец выложит за них головокружительную сумму и без промедления наймет бригаду инженеров, способных вмонтировать пневмошарниры в корпус его корабля. Никогда раньше Гораско не видел, чтобы на судне их было больше 2. И никогда раньше пневмошарниров последнего поколения, установленных на Робредо. Помощник капитана, Виктор Галиндес, немного повернул штурвал влево. Послышался визг отполированных листов железа. Корабль наклонялся для поворота. Грохот становился все оглушительнее, превратившись, наконец, в жалобный вой трущихся металлических частей. Виктор налег на штурвал, уперевшись ногами в палубу. Чтобы Робредо не увяз еще до начала поворота, скорость не должна падать быстрее, чем на пару миль в час. Стоя на мостике, Гораско не сводил глаз с приборов. «Достаточно, Виктор». Он повернулся к иллюминатору на левом борту, набрал побольше воздуха и прижался лбом к стеклогелю. Мембрана облепила лицо и вытянулась наружу. По-прежнему не дыша, Гораско повернулся и посмотрел на корму. Потом отодвинулся, выдохнул и немного подождал, прежде чем снова набрать воздуха в легкие. «Отлично! Начинай поворот!» Метрах в 20 позади него корпус корабля начал нехотя изгибаться. Очевидно, с помощью пневмошарниров нос Робредо заставлял всю махину подчиниться и повернуть. На капитанском мостике скрежет металла стал оглушительным. Гораско еще раз засунул голову в стеклогель и выглянул наружу. Податливая после недавней еды тонкая эластичная мембрана натянулась, прилегая к носу и губам. Гораско надолго задержал дыхание, потом снова отстранился, помассировал щеки и взял наушники. Стоявший перед ним Виктор немного сдвинулся вправо, налегая всем телом на штурвал, чтобы увеличить наклон влево еще на несколько градусов. Гораско снял 2 наушники с переборки и надел их на голову помощнику. Виктор Галиндес, стоя спиной к командиру, кивком его поблагодарил. От сильных толчков палуба заходила ходуном, и Гораско, не удержавшись на ногах, влетел в обшивку правого борта. Даже через наушники приглушенный стон трущихся друг от друга металлических частей корпуса, которые выстраивались вдоль новой оси, вонзался в уши, словно 1000 раскаленных игл. Мостик тряхнуло. Раз, другой. И вдруг он начал лихорадочно содрогаться, будто поток энергии бил под самой палубой. «Что происходит?» — — закричал Виктор, падая в кучу рычагов, маховиков и рукояток, разделявших капитана и штурмана. Его все сильнее охватывала паника. Вдруг на мостике воцарилась тишина. Судя по показаниям приборов на панели, двигатели внезапно перестали работать. «Мы заглохли», — объяснил Гораско, помогая Виктору подняться. «Видимо, что-то снаружи нам помешало, и двигатели отказали». Услышав сигнал тревоги, оба вздрогнули.
«Давления нет, твою мать! Если котлы не заработают, то, учитывая крен, через полчаса мы начнем тонуть».
Виктор включил рацию и выплеснул в крики всю свою бессильную злобу. Страж Песков взглянул на большой циферблат на панели. «Без давления приборы не работали. Существует только один способ узнать настоящую причину поломки. Покинуть мостик, зайти в первый пневмошарнир и оттуда перебраться в другую часть корабля. Спускаться на землю опасно. Если не подхватишь какую-нибудь инфекцию, тебя укусит комара-крыс. Еще опаснее сделать по песку больше трех шагов. Кроме того, через пару минут пневмошарниры инициируют программу автономного выживания, АВ. Их гидромеханические составляющие примут форму, наиболее подходящую для отсоединения от Робредо, материнского модуля, и в путь. А это значит что? Первое. Робредо погиб. Второе. Нужно торопиться». Малейшее промедление и программа АВ не признает их и не впустит, посчитав незваными гостями. Или наоборот, впустит, чтобы использовать в качестве топлива или пластичной смазки.
«Возьмем оружие!» — рявкнул Гораско своему помощнику.
«Страж Песков, у нас нет на это времени!» Виктор пытался открыть задраенный люк, за которым начинался первый лимб-коридор. Гораско схватил динамо-фонарик, оборвав резиновый шнур, которым тот был привязан к переборке, и посветил в полумрак ниши. В шагах в 10, куда не проникал свет из иллюминаторов на капитанском мостике, начиналась густая тьма. До первого пневмошарнира им предстояло пробираться в полной темноте. Потом послышались звуки какого-то механизма, что немного обнадеживало. В пневмошарнире происходила трансформация, значит, он работал. Вдруг Виктор, быстро шедший впереди, замедлил шаг. Его сапоги больше не стучали. Слышалось только приглушенное шарканье.
«Что такое? Черт возьми!» — крикнул Гораско в дюжине шагов за его спиной.
«Масло!» — ответил Виктор, глядя вниз. «Этот чертов ублюдок пашет изо всех сил. Чтобы провести функциональную трансформацию, ему нужно 9 баррелей масла. В пневмошарнире больше рельсов, шестеренок, поршней и карданных соединений, чем в городе с полусотней тысяч жителей».
«Знаю. Он просто пытается выжить, и его устраивает любое нетвердое вещество. И кровь, и человеческая плоть тоже. Главное, чтобы эти проклятые металлические детали были смазаны», — скривился Виктор и пошел дальше, стараясь не поскользнуться.
Мужчины преодолели почти 2/3 лимб-коридора. В каждом пневмошарнире их было 2. Здесь находилась зона утилизации, куда сливались отходы и переработанные продукты медленной механической трансформации. По сути, это масло, пластичная смазка, спрессованные, непереработанные остатки и частицы металла. А главное – шум. Самый бесполезный и самый объемный элемент отходов. И самый несносный, конечно. Гораско с помощником приходилось двигаться, крепко держась друг за друга, чтобы не оказаться на заднице в теплом масле, которое на 2 пальца покрывало пол. Свет от фонарика едва прорезал темноту, но был бессилен перед сжиженным шумом, доносившимся из-за стальной стены в конце коридора. Несмотря на наушники, мужчины чувствовали, как раздававшийся в темноте грохот пробирает до печенок. Когда свет от фонарика мигнул и погас, они испугались, что голос пневмошарнира поглотит их навсегда. Наконец, Гораско с помощником добрались до разделяющей стены из закаленной стали толщиной 20 сантиметров. В ней был сделан герметичный люк высотой 1,5 метра и шириной 80 сантиметров. Гораско провел пальцами по гладкому металлу, и его опасения подтвердились. «Температура слишком высокая. Дотронься тут». Виктор коснулся стены и присвистнул. С момента остановки Рабреда прошло не больше 10-12 минут. «Если мы подольше тут постоим, не так жарко будет, когда зайдем внутрь». «Да, но нельзя ждать, пока шарнир полностью остынет. На это может уйти несколько часов. Что если к тому времени он уже будет в 20 милях отсюда?»
«Бортовым журналом мне служит записная книжка, найденная в пневмошарнире. В общем, теперь я буду делать заметки, делясь с белыми листами бумаги своими мыслями и впечатлениями от того, где мы оказались. Нам предстоит провести здесь много недель. Видимо, это настоящее чудо техники. Виктор потрясен, да и я тоже. Имена на первых страницах этой книжки нас встревожили. Кто составил этот список? Зачем? И когда? До или после крушения Рабредо? Карданик, как, видимо, называется пневмошарнир, неплохо о нас заботится. Но меня начинает мучить тысяча разных вопросов». Помощник попросил Гораска отойти и, сделав шаг вперед, взялся за круговую рукоятку. Но она даже не пошевелилась, когда Виктор попытался повернуть ее по часовой стрелке.
«Заблокировано!» — процедил он сквозь зубы и отдернул руку. «Все еще горячо!»
Страж Песков снял куртку, оторвал рукав и дал Виктору, чтобы тот обернул рукоятку тканью.
«Черт, теперь рука съезжает!»
«Да я!» Гораска отстранил помощника, но и его усилия ни к чему не привели. «Ладно, придется еще подождать». Он посветил на циферблат часов и прислонился к стене коридора, так что свет фонарика конусом падал на штанину брюк, сапоги и залитый маслом пол.
«Если я рассчитал правильно, то он разрешит посадку через 4 минуты. Сомневаюсь, что мы успеем дойти до противоположного выхода и добраться до следующего отсека».
Виктор молча кивнул, и Гораска выключил фонарик. Все погрузилось в темноту.
«Ты когда-нибудь бывал в пневмошарнирах?»
Грохот перестал быть таким оглушительным, значит, внутри происходит трансформация. Инфраструктура, наружная обшивка, машинное отделение, каюты уже были виртуально на своих местах, готовые переместиться туда и в реальности. Оставались не менее важные мелочи. Установка фланцев и муфт, лужение. Потом начнется третья фаза, большая часть которой будет происходить уже с потерпевшими кораблекрушение на борту в течение 3 часов после отделения от корабля. Именно это имел в виду Гораска, говоря о том, что температура снизится. Воду, например, можно пить только через 5 часов после посадки. Если, конечно, его знания в этом вопросе еще не устарели. В Академии о теории пневмошарниров говорили туманно. Объясняли, что это настоящее чудо механики и конструирования, требующее точнейших расчетов и выполнения. Ювелирная работа, по словам преподавателей. Однако не касались их преимуществ, как модули для выживания способны стать автономными, если из-за кораблекрушения отпадет необходимость служить судну на колесах, помогать ему при поворотах и движении по пересеченной местности. Эти недомолвки привели к тому, что в рядах курсантов процветали легенды об опасности пневмошарниров. Якобы однажды в порт на одном таком добрались лишь 30 человек, трое из которых были чудовищно изувечены. Однако все знали, хоть война и продолжается, кораблекрушения происходят редко, на большинстве грузовых и пассажирских судов нет пневмошарниров, а эти 6 выживших, прежде чем добраться до цивилизации, провели в пути целых 65 дней, преодолев почти 800 миль.
«Хочешь знать, бывал ли я когда-нибудь в пневмошарнире?»
Губы Гораска тронула горькая усмешка.
«Да, в Академии один отсоединили от материнского модуля. Мы 4 недели слушали на нем лекции и написали 2 экзамена. Но тот пневмошарнир был почти мертв. Отравители из гильдии постарались, чтобы он стал безобидным».
«То есть ничего не работало?»
«Нет», — хмыкнул Гораска. «Там были масло, пластичная смазка и все остальное. Но если ты хотел посмотреть, как работают шкивы, ролики и шестеренки, то самому приходилось их крутить.
Он включил фонарик, чтобы проверить время, бросил взгляд на циферблат, и свет сразу же окончательно погас.